Здравствуйте! В эфире передача «На стыке» и я, Александр Дичков. Сегодня мы поговорим о духовном смысле поэзии хайку. Японская поэзия хайку, силлабическая поэзия, отличается от нашей силлаботоники тем, что ведется не подсчет ударений, а ведется подсчет слогов. Единственный принцип, формальный принцип, которые соблюдали и соблюдают поэты, пишущие хайку. В первой строчке должно быть 5 слогов, во второй 7 и в третьей 5. Сегодня я хочу поговорить о японском поэте 17 века Йоси Бусони. Я часто размышляю о том, что такое подлинная поэтическая, вообще писательская, художническая слава. Иногда кажется, что слава – это успех, признание. Это значит не сходить с экранов телевизоров, часто упоминаться и цитироваться в интернете, в общем, навязать себе эпохи. А иногда мне кажется, что подлинный успех художника начинается тогда, когда читатель или зритель соприкасается с произведением искусства. И в этот момент художник не должен проиграть. Если искусство входит в судьбу, в личность, в душу реципиента, ну то есть читателя или зрителя, художник выиграл. Если же произведение искусства не становится частью жизни, биографии, судьбы читателя, зрителя, то художник проиграл. Я хочу вам рассказать историю, которая произошла со мной в 2009 году. Я отдыхал в Калининградской области, в санатории. Было пасмурно, море было холодное. И от нечего делать пошел в санаторскую библиотеку. Взял журнальчик «Иностранная литература» за 1991 год. Сейчас этого журнала не найти, в интернете его точно нет. И наткнулся на поэта, японца, 17 века, о котором ничего не слышал и не знал, и с которым меня ничто не связано. Я взял этот журнал в руки, я стал читать эти хайку, и вдруг я понял, что Йоси Бусони победил всех поэтов, которые мелькают и которые у нас на слуху. Потому что его поэзия стала частью моей личности. Пока я жив, я никогда не забуду этих изумительных хайку и всем своим друзьям, и своим детям, и родственникам рассказываю и буду рассказывать об этом поэте. Казалось бы, что мне до японца 17 века? Он говорил на другом языке, жил в другой культуре, верил в другого бога. Однако вот это общение от души к душе и составляет суть подлинной поэзии. И мне бы хотелось, чтобы и мое творчество когда-нибудь также вошло в душу какого-нибудь читателя из другой эпохи, другой страны, говорящего на другом языке, верящего в другого бога. Я просто почитаю некоторые его хайку, чтобы вы почувствовали своеобразие японской поэзии. Надо сказать, что конгениальный перевод осуществила переводчица Вильмонт Ларкина. Начало зимы. Мягко струится солнечный свет по столичным крышам. Скрипит корявая ветка замерзшей сливы, рука старика. Холодно. В храме пустом мышь грызет ветку бадьяна. Бадьян, иначе звездный анис, почитался буддистами священным деревом. Его сажали возле храмов, ветками бадьяна украшали алтари. Холодный ветер, по пустынным полям разбросана мелкая галька. Летучая мышь мимо скользнула тревожно, в кроне сливы луна. Не стало басё, и лучше бы год никогда теперь не кончался. С басё Бусона связывали отношения ученика-учителя. Басё жил чуть-чуть пораньше, он являлся классиком хайку, жил в эпоху расцвета этого жанра, а вот Бусон жил в эпоху упадка этого жанра, когда на смену главному принципу японских поэтов возвышения низменного приходил принцип принижения возвышенного. Йоси Бусони был последней из этой плеяды великих японских поэтов, который разделял творческое мировоззрение возвышения неизменного. Ключ к пониманию поэзии хайку лежит в мировоззрении японцев. Это, конечно, буддизм, глубокий, очень интересный философский идеи. Но прежде всего двоемирие, полярность мира, соединение как минимум двух миров. Вот прочитаю вам для примера. «Осенний ветер, налетев, сдвинет ли с места старое пугало? Солнце заходит в караульни, на кончике пики замерла стрекоза. Воин в засаде, на шлеме его тяжелом трепещет бабочка». Чувствуете соединение двух миров? Брутального, сильного, агрессивного воина в тяжелом шлеме и легкой, пестрой, сиюминутной бабочки, которая сегодня жива, а завтра ее сухое тельце сдует ветер. И вот это соединение человеческого и мира насекомых, основательности и мимолетности и составляет суть этого стихотворения. Поэзия хайку гораздо глубже, чем кажется. Если вдуматься, то мы начинаем понимать, что хайку — это такая формула. И в эту формулу можно подставлять любые значения, которые отзываются в нашем сердце. О чем может быть следующая хайку? Полнолуние. Все от росы промокло, кроме самой росы. Лично мне кажется, что это стихотворение о смерти. Полнолуние. Все от росы промокло, кроме самой росы. Вы, наверное, уже почувствовали, что если мы выходим на уровень толкования хайку, то смысл сразу бесконечно сужается. Вот для поэзии хайку свойственен следующий принцип. Мы переживаем определенный душевный опыт соприкосновения с этим искусством, но как только мы выводим его из области бессознательного в сознание и пытаемся трактовать, мы сразу теряем то, что мы почувствовали. Трактовка есть, восприятие есть, но произнести ее и воплотить в словах совершенно невозможно. И в этом, конечно, секрет этой поэзии. Вот еще одно. Под грушей цветущей читает письмо женщина при свете луны. Что это за письмо? Письмо от возлюбленного, письмо о том, что он погиб, письмо от старых родителей. Прекрасная природа, луна остается равнодушной к ее горю или к ее радости. Луна также безучастно светит, как она светила всегда, и как будет светить после того, как мы уйдем, уйдем так же, как ушел этот замечательный поэт Йоса Бусон. Йоса Бусон любил вместе с друзьями заниматься сочинением хайку в обители Ринсион в местечке Мисаки в Вада. Подыскивали темы, и в конце концов ему выпало весенние травы. Сколько же их тропинок к дому ведущих в весенних травах. Задремав, вдруг проснулся от холода весенний вечер. Под весенним дождем мокнет забытый на крыше тряпичный мячик. Весенний дождь, как символ обновления природы, обновления жизни, надежд. И вдруг на крыше забыт тряпичный мячик, как символ детской игры, детства, юности, нового начала. Но почему он забыт, почему он одинок? Ведь если он мячиком, должен кто-то играть. Однако его забыли, и вот он одиноко мокнет под этим весенним дождем обновления. Обновление и старение, одиночество и торжество жизни. Все переплетается в этом мире и больно отзывается в наших душах. Как коротки ночи у кромки волн на песке брошенный факел. Прошла ночь веселья, или прошла ночь поединка, освещаемая факелом. И вот факел, который горел и был таким важным ночью, потому что если его потушить, ничего не было бы видно, утром лежит потухший, обугленный и никому не нужный. Не так ли человеческая жизнь? Не так ли жизнь самого поэта? Не так ли и моя жизнь? Какая удивительная поэзия! И как высокий накал мыслей, эмоций достигается очень простыми, скупыми, выразительными средствами. Далекие горы такими кажутся маленькими из зеленых полей. С добычей фазаном в ряду по дороге домой, солнце в зените. Крылья цикад выворачивает наизнанку ветер с горы Хие. Это похоже на фотографию, удивительную фотографию, которая лучше всякого кино дает представление о том деньке, который был в конце 17 века, где-то в Японии, в какой-то провинции, на одной из тропинок, где с добычей фазаном идет поэт и вдруг видит, как ветер выворачивает у цикад крылья. И это такая подробность, такая деталь, что она запечатлевает этот день. И это, пожалуй, единственный способ переместиться во времени и попасть туда, в эпоху этого поэта. Представить себе эту эстетику, эту утонченность, эту веру в дружбу, эту любовь. Представить себе эти конусообразные шляпы, эти пагоды, эти поля крестьян, этих самураев, о которых такие фильмы замечательные сделал Куросава. Какой же он четкий, силуэт муравья горного на белом пионе. За сотню ри обходят почтительно тучи, пионы в цвету. А вот еще одно мое, может быть, самое любимое. Кузнечик на печном крюке примостился. Холодная ночь. По-моему, нет более точного выражения философских взглядов средневековых японцев. Какое одиночество, какая беззащитность перед силами природы и силами богов, в которых они верят. Какое одиночество в этом инь-янь, в этом балансе добра и зла, где ничего нельзя сдвигать ни в ту, ни в другую сторону. Какое одиночество в этих сердцах, не узнавших Христа. Ну, не по собственной вине, конечно, так сложилась история, но которые, может быть, узнают его или узнали перед смертью. Это тайна, это нам неведомо. Но, Боже мой, какой точный образ. Человек в этом мире, в этом космосе холодном, если не верить в Бога, это маленький кузнечик, который сидит на печном крюке, еще сохраняющим тепло от печи, печь-то пили, а вокруг него черная, космическая, холодная ночь. И как хорошо, что у нас есть вера в Бога, и что мы больше не ощущаем себя этими кузнечиками, примостившимися на печном крюке. У древних поэтов принято было догадываться о наступлении осени по шуму ветра. Вот, к примеру, стихотворение поэта IX века Фудзивари Тосиюки. «Взор бессилен еще уловить те приметы, что скажут. Осень пришла, но однажды, услышав шум ветра, вздрогнешь вдруг. Неужели?» А вот как говорил о том же Боссё. «Осень пришла, шепнул мне на ухо ветер, подкравшись к подушке моей». Ночь полнолуния, к Йосибусону никто не пришел в гости, да и самому ему было идти некуда, он был странник. И вот он написал: «Все один да один, зато луна в эту ночь стала мне другом». Полнолуние. В чайном домике на вершине нет ни души. Молния. С бамбуковых листьев со стуком упала роса. В завершении нашей сегодняшней передачи я бы хотел прочитать хайку, которая говорит о том, как беззащитен человек без подлинной истинной веры. Ну, по крайней мере, мне кажется, что здесь такой смысл. Зябко оленем, сухие ветки рогов, вот и все облачение. Ну, на этом время нашей передачи истекло. Всего хорошего, до новых встреч в эфире.